магнитный фон спокойный.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Киргизия, кризис правительства. Дагестан, предстоящие выборы в законодательное собрание. США, тайны Белого дома.
Об этом в ближайшие полчаса. И я снова напоминаю, что российско-индийские отношения – такова главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы Индию великой державой?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Сегодня президент Киргизии внесет на рассмотрение парламента новую кандидатуру на пост премьер-министра. Ныне исполняющий обязанности премьер Феликс Кулов, ушедший в отставку 19 декабря, дважды не получил одобрения парламента. Кандидатура нового кандидата главы кабинета министров будет определена на сегодняшней встрече президента с главами парламентских фракций. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Султан Каназаров.
Решение о том, что Кулов не будет внесен в третий раз на рассмотрение парламента, было принято вчера, хотя сам Феликс Кулов попросил дать ему третий шанс. Но многие полагают, что президенту пришлось бы распустить парламент после трехкратного отказа депутатов утвердить должности премьера выдвиженца президента. А делать это в условиях отсутствия полноценной исполнительной власти было чревато дальнейшим ухудшением ситуации. Решение президента о внесении новой кандидатуры на пост премьера поддержали спикер парламента и государственный секретарь. От предложенных других должностей Феликс Кулов отказался. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Нурлан Шакиев. Решения судьбоносных задач затягиваются. Президент не ожидал такой реакции по кандидатуре Феликса Кулова. Если кандидатура Кулова будет внесена в третий раз, то ситуация может ухудшиться. Исходя из этого, президент принял решение внести на рассмотрение парламента новую кандидатуру. Комментируя двукратный провал Феликса Кулова в парламенте, один из лидеров оппозиции, депутат Омурбек Текебаев, заявил, что Кулов сам виноват в том, что произошло.
Не мог сделать правительство самостоятельным органом. Он всегда подстраивался под политику президента, думал, что таким образом он укрепит свое, возможно, положение и правительство. Но это все это дало обратные результаты, и Кулов не получил поддержки ни у президента, ни в парламенте, ни у оппозиционной части депутатов, ни про президентской части депутатов.
Считает один из лидеров оппозиции депутат Омурбек Текебаев. В кулуарах называются имена 5 человек, как возможных выдвиженцев президента на пост премьера. Наибольшие шансы имеют 2 чиновника. Первый – это исполняющий обязанности вице-премьера Данияр Усенов, агрессивный бизнесмен, выдворенный в свое время из страны экс-президентом Асхаром Акаевым и вернувшийся в страну только после мартовской революции 2005 года. И второй возможный кандидат – это Азим Исабеков, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, приближенный президента Курмбека Бакиева, работавший с президентом еще тогда, когда Курмбек Бакиев был всего лишь губернатором Центральной области. Напомним, что Феликс Кулов до 19 декабря прошлого года возглавлял правительство и ушел в добровольную отставку, что позволило президенту Бакиеву инициировать принятие новой конституции, существенно расширившей президентские полномочия взамен прошлогодней ноябрьской конституции, подписанной им под давлением оппозиции. 59-летний Феликс Кулов был назначен на должность главы кабинета министров после так называемой мартовской революции 2005 года, когда в результате народных волнений сбежал экс-президент страны Асхар Акаев. Феликс Кулов был освобожден революционерами в тот же день из колонии, где он отбывал наказание уже 5 лет по обвинению в расхищении государственных средств. Позже он был оправдан по всем статьям и признан политическим заключенным режима экс-президента Акаева. Сделавший немало для восстановления послереволюционного правопорядка, Феликс Кулов мог бы составить серьезную конкуренцию нынешнему президенту Курмамбеку Бакиеву на президентских выборах. Но тогда было принято политическое решение о создании так называемого тандема между Бакиевым и Куловым, когда в случае победы Бакиева на президентских выборах Кулову гарантировалась должность премьер-министра. По нормам соглашения в случае отставки одного из участников тандема, посты должны были покинуть и Бакиев, и Кулов. Но это оказалось не более чем политическим соглашением. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
В Москве 8 часов 11 минут. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, я так понимаю, что это время наиболее интересных публикаций. Какие темы привлекли ваше внимание?
По первым полосам пробежимся. «Свет в конце трубы» — это публикация на первой полосе «Коммерсанта». Вчера «Газпромнефть» подтвердила, что рассматривает возможность строительства нефтеперерабатывающего завода в Армении. По данным газеты, речь идет о заводе мощности 60 до 7 миллионов тонн нефти на границе с Ираном. НПЗ оценивается минимум в 1 миллиард 700 миллионов долларов, без учета транспортной инфраструктуры, на которую идет еще около 1 миллиарда. Отраслевые эксперты считают проект бессмысленным с экономической точки зрения, объясняя интерес к нему политическими мотивами. Действительно, нефтеперерабатывающий завод в Армении – это политический проект, потенциальные участники которого рассчитывают получить прежде всего политические дивиденды. Газета «Коммерсант». Независимая газета пишет на первой полосе: завершенная в прошлом месяце сделка по поставкам российских зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» в Иран снова вызвала критику Вашингтона. Напомнил, что США высказались против продажи партии 29 зенитно-ракетных комплексов в Исламскую Республику в конце 2005 года, когда Москва впервые официально подтвердила факт существования контракта. Его стоимость оценивается экспертами в 1 миллиард 400 миллионов долларов. В минувшую среду Государственный департамент США заявил, что проанализирует сделку на соответствие американским законам. Между тем, независимо отмечает, торы, которые производит ижевский завод «Купол», не могут доставлять ядерное оружие. Таким образом, упомянутую резолюцию контракт формально не нарушает. Время новостей сообщает о том, что, как стало известно вчера, год назад, в феврале, в Грузии была задержана группа ядерных контрабандистов во главе с гражданином России. Первыми эту информацию распространили американские СМИ, отмечает издание. И также газета пишет о том, что неожиданно обнародованная информация об этой атомной контрабанде может снова ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, в которых наметилось потепление после возвращения на днях в грузинскую столицу после 4 месяцев отсутствия российского посла Вячеслава Коваленко. «Бесполезная Белоруссия» – так озаглавлена публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Россия правильно сделала, что прекратила подачу энергоносителей Белоруссии, считают россияне. Большинству из них не нужен равноправный союз с Белоруссией. Таковы данные свежего опроса в ЦИОМ. Белорусам также все меньше хочется объединяться с Россией. Сиюминутные интересы для нации, ориентированные на потребление, важнее стратегических. Такой вывод делают социологи. Тема дня в газете «Газета» сегодня – это тот факт, что Федеральная служба исполнения наказаний Министерства юстиции внесла в Госдуму проект закона о введении нового вида наказаний – ограничение свободы. В основном эта мера должна коснуться осужденных за незначительные преступления, держать которых в местах не столь отдаленных не имеет смысла. Отмечу сразу, что эта тема также послужила поводом для комментариев в газете «Ведомости». И вот еще «Коммерсант» сообщает к вопросу о судебной системе. Управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры возбудило дело против сотрудника Департамента защиты имущества МВД Сергея Кабайлова, охранявшего подсудимого по делу ЮКОСа гражданина Испании Антонио Вальдес Гарсия. Публикация озаглавлена: «Проворный инвалид умыл милицию, оставив охрану в душе».
Таковы темы, которыми открываются сегодняшние российские газеты. Я благодарю Валерию Шабаеву. В Москве 8:15. И продолжает утреннюю программу краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Воробьевых горах в общежитии главного здания МГУ произошел взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет. Москва выразила недоумение в связи с осуждением в Грузии гражданина России за контрабанду радиоактивных веществ. Адвокат Михаила Ходорковского подал в прокуратуру заявление с перечислением всех нарушений, допущенных в рамках нового уголовного дела против экс-главы ЮКОСа. Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня предложит нового кандидата на пост премьер-министра. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Об особенностях и интригах выборов в законодательное собрание Петербурга пойдет речь в сегодняшнем выпуске «Часа прессы». Тему будут обсуждать корреспондент отдела политики газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге Михаил Шевчук, редактор отдела политики газеты «Петербургский час-пик» Михаил Кореневский и ведущий программы Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра. Время московское.
8:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Если я не ошибаюсь, сейчас нас ждут новости баскетбола, новости Евролиги.
Вчера две российские баскетбольные команды играли в 13-м предпоследнем туре групповых турниров Евролиги УЛЕП. Московская «Динамо» принимала греческий «Олимпиакос» в своем новом дворце спорта и победила со счетом 84-69. Таким образом, «Динамовцы» сравнялись по количеству побед с греческим клубом и делят с ним второе и третье места в группе А, имея преимущество по встрече между собой, так как в Греции они проиграли 13 очков, а в Москве выиграли 15. А победитель в этой группе определился досрочно, это испанская «Тау Керамика». ЦСКА в гостях нанес поражение испанской «Барселоне» 78-70. Примечательно, что армейцы, уступая по ходу матча соперникам 16 очков, сумели перевести игру в овертайм, а потом и одержать победу 12-ю на этом турнире. Они уверенно лидируют в группе «С». Первым финалистом открытого чемпионата Австралии по теннису стал швейцарец Роджер Федерер, обыгравший американца Энди Родика 6-4, 6-0, 6-2. В другом полуфинале сегодня встретятся чилиец Фернандо Гонсалес и Томми Хаус из Германии. У женщин в главном матче будут играть россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс. Шарапова в полуфинале выиграла у бельгийки Ким Клейстерс, а Уильямс взяла верх над Николь Вайдишевой из Чехии. Сборная России одержала первую победу на втором групповом этапе чемпионата мира по гандболу, проходящего в Германии. Со счетом 30-26 она выиграла у команды Чехии. В Варшаве на чемпионате Европы по фигурному катанию в четверг был разыгран комплект наград в мужском одиночном катании. Золотую медаль выиграл француз Бриан Жубер, второе место занял чех Томаш Вернер, третье – бельгиец Кевин Ван дер Пейрен, лучший из россиян Андрей Лутай – пятый. Сегодня будут разыграны медали в танцах на льду, а женщины выступят с короткой программой. Ну и кроме этого, сегодня на открытом чемпионате Австралии по теннису определятся победители в женском парном разряде. Финальный матч уже начался. Кара Блейк из Зимбабве и Лизель Хубер из ЮАР выиграли первый сет у пары из Тайпэя Юнь Янчань и Че Ян Чуань 6-4. В Израиле на футбольном турнире Кубок Первого канала первую встречу проведет сегодня московский «Спартак». Он сыграет с киевским «Динамо». А в Москве на Кубке Содружества состоятся полуфиналы. И, наконец, в Эйканзе на шахматном супертурнире будут сыграны партии 12-го тура.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
11 марта в 14 регионах России пройдут выборы в законодательное собрание. В Дагестане выборы впервые пройдут по партийным спискам. До этого республиканских депутатов избирали по своеобразной системе так называемого национального представительства. Нынешняя предвыборная кампания не обошлась без скандалов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
В единый день голосования, 11 марта, дагестанцы будут выбирать республиканский парламент. Окружная избирательная комиссия для участия в выборах зарегистрировала списки «Единой России», «Справедливой России», «Аграрной партии» и «Патриотов России». Всего в избирком поданы на регистрацию списки 13 партий. Отказана регистрация «Союзу правых сил» и «Компартии». Из Махачкалы передает наш корреспондент Магомед Мусаев.
Около 20 человек претендуют на одно место в Народное собрание Республики Дагестан 4-го созыва. Выборы же назначены на 11 марта. Все полагают, что борьба будет нелегкой. По словам зампредседателя избиркома Курбана Магомедова, на 72 места претендует 1647 человек. Между тем, Союзу правых сил было отказано в связи с тем, что Хасавюртовская региональная группа вышла из списка. Представители КПРФ вначале заявили о самоотводе своих кандидатов, а затем попытались оспорить решение избиркома об аннулировании списка в Верховном суде Республики Дагестан. Одной из особенностей нынешних выборов является отмена национальных квот. Все избираются по партийному списку.
В Дагестане сформирован так называемый протестный штаб, состоящий из представителей левопатриотических организаций. Коммунисты занимают в нем ключевые позиции. Протестный штаб распространил заявление, в котором расценил решение избиркома Дагестана в отношении коммунистов как акт политического террора. Окружная избирательная комиссия отказала в регистрации и представителям СПС. По версии избиркома, 4 члена партии, представлявшие Хасавюртовскую районную группу, написали заявление о выходе из членов СПС. Член президиума Федерального политсовета Союза правых сил Борис Надеждин утверждает, что эти кандидаты написали заявление о выходе из списка не по доброй воле.
Действительно, 4 члена партии под угрозами, давлением, шантажом такие заявления написали, что позволило комиссии вычеркнуть их из бюллетеня, из списка партии СПС, исключить предвыборного. Но я могу сказать следующее. Во-первых, Некоторые из них потом написали заявление в правоохранительные органы, что был шантаж, угроза. Второе, то же самое сделали не только с кандидатами СПС, рядом других политических партий. Ну и, наконец, кроме этих ситуаций, там есть совершенно выходящие из ряда события, а именно один из лидеров нашего списка, первый по Кизлярскому району, просто пропал. То есть в лесу нашли сгоревшую машину, и, соответственно, человека нет, он в розыске находится. Поэтому в этой обстановке было явное использование юридических лазеек для того, чтобы нейтрализовать оппозиционные политические партии. И левые, как Компартия, и правые, как СПС.
Союз правых сил намерен убедить руководство Дагестана, окружную избирательную комиссию, в том, что выборы народное собрание в данной ситуации проводить нельзя. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Некоторые тайны Белого дома раскрываются на судебном процессе над бывшим помощником вице-президента. Медленная смерть американского профсоюзного движения. Скандал вокруг баранов с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Некоторые тайны Белого дома начинают приоткрываться на судебном процессе над Скутером Либи, бывшим ближайшим помощником вице-президента Чейни. Либи – единственный обвиняемый по делу о разглашении имени секретного агента ЦРУ Валери Плейм, рассказывает Алан Давыдов.
Скутер Либи обвиняют не в раскрытии имени агента ЦРУ Валери Плейм, а в том, что он лгал следователям, искавшим того, кто раскрыл прессе род занятий жены дипломата, публично не согласившегося с американским вторжением в Ирак в 2003 году. Кэти Мартин, бывший руководитель пресс-бюро вице-президента Дика Чейни, в минувший четверг стала первым свидетелем из числа действующих сотрудников Белого дома, который выступил с показаниями в федеральном суде в Вашингтоне. По словам Мартин, в июле 2003 года она испытала сильное смущение, когда ее босс Ричард Чейни вручил ей своего рода памятку для работы с журналистами. Белый дом тогда обвиняли в том, что предлог для начала иракской кампании был надуман. В этом документе был составлен лично Чейни набор контраргументов. Эти контраргументы, как сказала свидетельница, базировались на данных из засекреченного доклада национальной разведки, содержавшего утверждение о попытках Саддама закупить уран в Нигере. Показания Кэти Мартин свидетельствуют не в пользу Скутера Либи. Отвечая на вопросы федерального прокурора, Мартин сказала, что как Чейни, так и Либи живо интересовались Валери Плейм и ее мужем Джозефом Уилсоном, который по заданию ЦРУ проверял, но не смог подтвердить предположение о попытках режима Саддама Хусейна закупить уран в Нигере. А это был один из аргументов президента Буша, которым он доказывал необходимость удара по Ираку. Ранее на этой неделе адвокат Скутера Либи Тед Уэллс заявил, что его клиент якобы был принесен в жертву Белым домом с целью защитить ближайшего советника президента Буша Карла Роува. Некоторые эксперты считают это заявление эпизодической импровизацией, но не генеральной линией защиты Либи. По мнению Джонатана Терли, известного правоведа из столичного университета Джорджа Вашингтона, защита хочет сыграть на возможном скрытом предубеждении членов судебного жюри против администрации Джорджа Буша. Защита фактически дает понять, да, мы знаем, что вы не симпатизируете администрации Буша, и она на самом деле такая плохая, как вы и предполагали. Она хочет, чтобы этот парень, Скутер Либи, отдувался за ее грешки. Адвокат Либи заявил, что его подзащитный даже как-то раз высказал вице-президенту Дику Чейни озабоченность тем, что его, дескать, хотят сделать козлом отпущения. Ожидается, что на текущей неделе на дачу показаний по этому делу в суд могут вызвать бывшего пресс-секретаря Белого дома Ари Флайшера. Наблюдатели не исключают, что повестку с предложением выступить свидетелем получит и вице-президент Дик Чейни.
Рассказывал Алан Давыдов. Профсоюзы, судя по свежей статистике, исчезают в Соединенных Штатах как класс. Лишь 12% работающего населения состояли в прошлом году в профсоюзе. На 0,5% меньше, чем годом раньше. И наполовину меньше, чем всего 20 лет назад. При этом, если верить цифрам, движение, созданное для защиты прав рабочих, продолжает оставаться верным своим идеалам. Средний недельный заработок члена профсоюза составил больше $800. Зарплата не объединенных в союз всего 640. Верно ли это ощущение медленной гибели профсоюзного движения? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
В Америке это естественный процесс. Когда экономика становится динамичной, когда работодателей становится больше, когда происходит конкуренция, то тогда такой картель, как профсоюзы, он становится не нужен. То есть профсоюзы – это картель в ответ на то, что было очень небольшое число работодателей, были крупные предприятия. А сейчас, когда динамичный трудовой рынок, то в новых отраслях не члены профсоюзов, как это ни парадоксально, зарабатывают больше, чем члены профсоюзов. Если мы посмотрим на статистику, то мы как раз обнаружим, что самое большое членство в профсоюзах именно там, где существует значительное количество значительная монополия работодателя. Самое большое членство в профсоюзах – это органы местного управления. Там, где работают пожарные, полицейские и учителя. Потому что там один работодатель, и против него надо защищаться. Самое меньшее членство в профсоюзах в самых передовых отраслях, которые динамично развиваются, то есть финансовые услуги, всевозможные новые технологии и торговля.
Профессор, но критики, например, крупнейшей торговой сети Walmart говорят, что она, как и другие корпорации, душит профсоюзы, не позволяя своим работникам создавать первичные организации. То есть профсоюзы губят не рынок, а алчный работодатель.
Нужна критическая масса рабочих, чтобы создать профсоюз. И такой критической массы просто не набирается. Если бы достаточное число работников Walmart собралось бы на общее собрание, Walmart запретить им создать профсоюз не может. Там просто не набирается. Активисты шумят, а основная рабочая масса за ними не идет. В Walmart очень динамичная рабочая сила. В Walmart работает очень много иммигрантов. Это для них огромная отдушина. Вообще, если мы посмотрим на статистику, мы как раз увидим, что среди иммигрантов членство в профсоюзах намного меньше. А среди коренного населения американского членство в профсоюзах больше. Естественно, вполне, что в Walmart есть какая-то доля активистов, которые считают, что им более выгодно создать профсоюз, и есть общая рабочая масса, которая считает, что они боятся, что они просто потеряют работу на этом.
Является ли угасание профсоюзов глобальным феноменом? Как вы считаете, нужны ли они, скажем, россиянам?
В России высокая безработица, и в России очень сильны работодатели и хозяева предприятий. Поэтому там естественным ответом на, в общем, такую вот монополию работодателей как раз будет на какой-то период времени картель профсоюзов. Надо иметь в виду, Россия унаследовала от Советского Союза подавленную заработную плату. Фонд заработной платы в валовом национальном продукте в Советском Союзе был примерно в 38%. И таким же он сохраняется в нынешней России, тогда как в рыночной экономике это в два раза больше. Сейчас, за счет того, что рабочие получают меньше, субсидируется очень высокий уровень жизни этих новых работодателей и новых хозяев предприятий.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я напоминаю, что российско-индийские отношения – такова главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы Индию великой державой. Пишите нам, у нас есть еще 20 минут для того, чтобы пообщаться с вами. Ну а в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». И в студии рядом с нами ее ведущий Арслан Саидов. Арслан, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. И сразу скажу, что в «Свободе в 9» мы продолжим говорить о российско-индийских отношениях. В частности, мы заострим внимание на сегодняшнем дне Владимира Путина. Его ждет военный парад, боевая техника, боевые слоны. И другая важная тема – это российско-грузинские отношения. Сегодня в Москву прибывает грузинский министр по урегулированию конфликтов. Это первый подобный контакт после долгого перерыва, ну, вызванного известными событиями. И, конечно, я думаю, нашим слушателям в Москве будет интересно узнать о тех изменениях, которые ждет московское такси. Власти, в частности, намерены проверять, знают ли водители русский язык.
Оставайтесь на волнах Радио Свободы. Ну а сейчас в Москве 8:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Воробьевых горах в общежитии главного здания МГУ произошел взрыв. Пострадавших нет, как сообщили в правоохранительных органах. Бомба небольшой мощности сработала на верхних этажах 19-этажного корпуса. Эвакуировано 1200 человек. Во Владивостоке в общежитии, где проживают северокорейские рабочие, найдено тело гражданина КНДР. Обстоятельства произошедшего выясняются. Москва выразила недоумение в связи с осуждением в Грузии гражданина России за контрабанду радиоактивных веществ. Представители Росатома утверждают, что все ядерные объекты в России находятся под надежной защитой. Адвокат Михаила Ходорковского подал в прокуратуру заявление с перечислением всех нарушений, допущенных в рамках нового уголовного дела против экс-главы ЮКОСа. В селе Кажва Назрановского района Ингушетии обстрелян из гранатомета частный дом. Жертв и пострадавших нет. Президент России Владимир Путин сегодня завершает двухдневный визит в Дели, участвует в торжествах по случаю национального индийского праздника Дня Республики. Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня предложит нового кандидата на пост премьер-министра. По меньшей мере 20 человек погибли при взрыве в шиитском квартале Багдада, 18 ранены. В Бейруте в ночное время вводится комендантский час. В столице Ливана возобновились стычки между сторонниками и противниками правительства. Джордж Буш намерен призвать американский конгресс выделить на помощь Афганистану еще 10 миллиардов 600 миллионов долларов, сообщила госсекретарь США Кондолиза Райс. В результате автоаварии на съемочной площадке в Лос-Анджелесе кинозвезда Николь Кидман на короткое время попала в больницу.
И о погоде в столичном регионе. В среду и четверг температура воздуха впервые с начала года оказалась чуть ниже климатической нормы, отмечают синоптики. А вот сегодня и завтра будет еще морознее, предупреждают они. По ночам около 15, по области до 20 градусов мороза. А сегодня днем будет около 12, ниже нуля. Ветер северо-западный 2,5 метра в секунду, давление 736 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон спокойный.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Продолжается визит президента России Владимира Путина в Индию. В Дели находится и российский министр обороны Сергей Иванов. Он уже подписал ряд военно-технических контрактов и рассчитывает на более крупные. Москва хочет продать Дели 126 истребителей МиГ-35 стоимостью около 10 миллиардов долларов. Россия остается, как и в советские времена, основным поставщиком вооружений в Индию. О перспективах сотрудничества России и Индии в военной сфере наш коллега Арслан Саидов беседовал с российским военным экспертом Александром Гольцем.
Сегодня, кроме двустороннего вот этого формата, который сам по себе, конечно, важен, совершенно четко просматривается и более широкий, как бы глобальный формат. Если говорить об Индии, то Индии нужна поддержка России для лоббирования продвижения Нью-Дели в постоянные члены Совета Безопасности. Во-вторых, совершенно ясно, что сегодня Индия лидер в Южной Азии, она и, собственно, им была. Но кроме этого, учитывая вот складывающийся такой трехсторонний формат Индия, Китай и Россия, сгладились отношения Пекин-Дели уже на официальном уровне. Ну и, собственно говоря, вот этот узкий прагматический смысл, двусторонний. Сегодня Индия крупный инвестор в российскую экономику. Суммируя все это, можно говорить о неком новом качестве. Но главное, что в этом новом качестве, это, конечно, прежде всего прагматизм. Раз. Второе, колоссальные растущие амбиции Индии, которой нужна Россия. Два. И третье, Россия и Индия, ну и за кулисами Китай, как бы официально и неофициально как бы лоббируют или отстаивают некую многополярную повестку мира. Она не совпадает совсем с американской, и из этого вытекает, что есть сближение позиций Индии и России по Ближнему там Востоку, по Ирану и так далее, и так далее. То есть вот, суммируя все это, можно говорить о новом неком качестве.
Как вы думаете, насколько важную роль в сегодняшних отношениях Москвы и Дели играют бывшая дружба народов между Советским Союзом и Индией? Есть ли здесь некие ностальгические нотки?
Это классическая ностальгия. Россия и Индия, значит, братья навек, горячие поцелуи Брежнева, Индиры Ганди и других, значит, индийских лидеров. Все это как бы в прошлом. Индия всегда ведь была в советско-индийских отношениях некий идеологический такой оттенок носила. Лидер некапиталистического мира, там некие полусоциалистические эксперименты Неру. Все это. То есть всегда как бы Индия рассматривалась как некий, в советской политике, как некий голубь мира. А сегодня невольно это осталось. Хотя, если говорить жестко и прагматично, ну, Индия, собственно, ну, не особый такой голубь мира, потому что, допустим, Индия и Пакистан, они, ну, на мой взгляд, несут достаточно равную ответственность по кашмирской проблеме. Они оба имеют ядерное оружие, ну, де-факто признанное, но де-юре, понятно, это, так сказать, нарушение договора о нераспространении с 1998 года и другие известные вещи. Но эта ностальгия, вот, советская, как бы она действительно осталась.
С президентом Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергеем Лузяниным беседовал наш коллега Арслан Саидов.
И в продолжении темы Анна Липина обратилась к жителям Пскова с вопросом, считают ли они Индию великой державой.
Нет, потому что, мне кажется, наука там не развита. Культура, конечно, да, культура древнеиндийская, но как-то сейчас она уже просто не актуальна, а новая так особо ничего не создается. Вообще, мне кажется, то, что у них вот кастовое общество, это очень тормозит их развитие. Не является великой державой.
Мне кажется, если судить о политике, которую проводит Индия, если страны прислушиваются, если все-таки мировое сообщество считается с этой страной, то, наверное, эта страна великая. Если учитывать ту площадь, которую она занимает тысячи лет, значит, это великая страна. Если учитывать население, что это второе по численности, если не ошибаюсь, в мире, значит, это великая страна. Если брать за критерий то, что она не диктует свою политику мировым странам, это я не считаю достаточным критерием. Это великая страна, у которой нам многому стоит поучиться.
Как держава, может быть, и нет. Территория большая, народу много, религия древнее государство. Почему не великая? А, наверное, потому что как-то вот инициатив мало по всему миру от нее как бы исходит. По крайней мере, с представлением наших средств массовой информации. Как говорю, великая та, которая диктует свою политику на международном каком-то уровне. Вот Индия, по-моему, как-то вот мелькает не в плане именно инициатив. Какие-то события там происходят, но вот чтобы инициативы, я такого как-то не помню за последнее время.
По численности великая. Нищих много. У меня брата-жена ездила, там большое отличие. Очень большая разница. Но страна, я считаю, великая все равно. Факт тот, что начинаем сотрудничество в военной части. Значит, наши это не глупые правители. Ну, я считаю, что так просто наши не стали позиции.
Наверное, да. Большая все-таки. Ну, фильмы, это, по-моему, все любят эти фильмы. Особенно женское население нашей страны. Тут недавно передача по телевизору была. Наши военные строят самолеты там.
Она великая, но пусть работает, живет самостоятельно. Хватит им помогать, тем более военной секретной техникой. Она должна быть для обороны своей страны. Тем более не делиться чертежами и опытом.
Индия – великая держава. Я считаю, что они сумели собраться, несмотря на то, что это одна из древнейших цивилизаций. Вот они дали миру значительные фигуры в политике, в культуре. А то, что они сейчас опередят и многие страны в плане высоких технологий освоения, это действительно так. Мне очень нравится их работоспособность, их устремленность, нацеленность на результат. Поэтому они велики.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, считаете ли вы Индию великой державой? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу выпуск новостей науки.
Команда английских и канадских полярных исследователей достигла полюса недоступности в Антарктиде. Эта точка является географическим центром континента. Полярникам потребовалось 7 недель ходьбы на лыжах, чтобы пройти почти 1760 километров от российской научной станции Новолазаревска, находящейся на побережье Атлантического океана, до полюса недоступности. Это первая экспедиция, достигшая центра без использования автомеханических устройств. Полюс недоступности расположен на высоте 3700 метров, над уровнем моря в 540 километрах от южного полюса планеты. Самыми первыми людьми, достигшими полюса недоступности с помощью снегоходов, были советские полярники в 1958 году. В память об этом событии они оставили бюст Ленина, который был обнаружен нынешней экспедиции. Американские биохимики из университета Джона Хопкинса синтезировали молекулу, убивающую культуры раковых клеток. Ученые решили использовать гибридную молекулу, которая легко проникает внутрь клетки и расщепляется ферментами на две составляющих. Сиаловая кислота способствует восстановлению в раковых клетках нормального метаболизма сахаров, а масляная кислота активизирует комплекс генов, останавливающих неконтролируемое деление раковых клеток. Исследователи полагают, что сиаловые и масляные кислоты обладают усиленным двойным эффектом, который приводит к самоуничтожению раковых клеток – апоптозу. Группа американских судебных экспертов из Окриджской национальной лаборатории по атомной энергии проводит исследования по выявлению специфического запахового отпечатка человеческих останков. В результате 4-летних усилий эксперты выделили и идентифицировали 478 летучих веществ, выделяющихся при гниении трупов. В ходе последних экспериментов удалось выявить еще 30 наиболее перспективных веществ, пригодных для поиска скрытых захоронений и спрятанных трупов. Эти вещества составляют так называемую запаховую подпись человеческих останков. Эту подпись можно использовать для обучения служебных розыскных собак, а возможно и для создания компактных устройств, которые помогут в поиске пропавших людей.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:41. Я приветствую Валерию Шабаеву, которая появилась в нашей студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, тема преемника Владимира Путина, можно сказать, что не сходит со страниц центральной российской прессы. Кого же на этот раз пророчат российские журналисты?
Российские журналисты сейчас делают выбор, напряженный между кандидатурами Дмитрия Медведева и Сергея Иванова. Сегодня есть комментарий в газете «Газета», а заглавлен он «Вначале было слово». «Все повторяется», — пишет Николай Вардуль. «Скажите банальность, а я скажу по-другому. Зачем менять то, что однажды уже совсем неплохо сработало? Банальностью первая фраза была бы, если бы я ее распространил на все без разбора. Но я говорю о совершенно конкретном повторе». Дмитрий Медведев опубликовал программную статью в «Коммерсанте». Автор напоминает, что в 1999 году Владимир Путин тоже опубликовал программную статью. Не в «Коммерсанте», а в интернете. Не исключено, что именно из-за этого статья не получила моментального резонанса. Фактически она, как и положено, стала предметом пристального изучения после того, как была откомментирована Андреем Илларионовым, который распропагандировал ее главный посыл. Хватит мириться с жалким состоянием экономики и государства. Надо ставить и решать амбициозные задачи. Центральная Россия должна по уровню ВВП на душу населения догнать для начала экономически слаборазвитые страны Европы. Отсюда и пошло. Даешь Португалию. Сейчас про догнать и перегнать как-то не вспоминают, но тем не менее статья Медведева продолжает написанное Путиным. Главное и в ней постановка новых масштабных задач перед российской экономикой. И не только. Общая формулировка от стабилизации к развитию. Кстати, отмечу смену кремлевских креативщиков. Идея удвоения ВВП принадлежит Андрею Илларионову. Про смену вех от стабилизации к развитию первым заявил Владислав Сурков. В пропагандистско-пиаровском соревновании впереди Сурков. Его слоган не так конкретен, как илларионовский, значит, труднее оценить степень приближения к цели. Зато ему не откажешь в фундаментальности. Он взрослее, без ребячливых обязательств. Медведев ставит задачу даже не на 10 лет, а по пожалуй, на более длительную перспективу. Вот она. Только вложения в человека способны помочь уйти от экономики ресурсной и индустриальной к экономике знаний, к экономике ежедневной технологической революции. Важно, что Медведев не ограничивается формулировкой задач. Иначе это была бы почти калька с программы Коммунистической партии Советского Союза. Она тоже ставила во главу угла удовлетворение растущих потребностей трудящихся. Медведев уверен, что путь достижения поставленной цели найден. Это системно-проектный подход, реализованный в национальных проектах. Владимир Путин в 1999 году написал статью, а уже в январе 2000 года стал исполняющим обязанности президента, напоминает Николай Вардуль. Дмитрий Медведев свою статью написал в 2007 году. В 2008 состоятся президентские выборы, и, думаю, сегодня появились новые основания для того, чтобы именно о Медведеве говорить как о преемнике президента Путина и следующем президенте России. Николай Вардуль. Вначале было слово «Газета, газета».
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила с центральными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45, и продолжает утренний выпуск краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Воробьевых горах в общежитии главного здания МГУ произошел взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет. Во Владивостоке, в общежитии, где проживают северокорейские рабочие, найдено тело гражданина КНДР. Обстоятельства произошедшего выясняются. Москва выразила недоумение в связи с осуждением в Грузии гражданина России за контрабанду радиоактивных веществ. Адвокат Михаила Ходорковского подал в прокуратуру заявление с перечислением всех нарушений, допущенных в рамках нового уголовного дела против экс-главы ЮКОСа. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
И я напоминаю, что сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы Индию великой державой. И пока у нас есть время, я прочитаю несколько сообщений. Нет, конечно, великая держава прежде всего создает условия для своего народа, а не бряцает оружием налево и направо. Такое сообщение от слушателя, который, к сожалению, не подписался. Может, она и великая, но стоит ли нам помогать ей в электроэнергетике, в военных областях и так далее, как и Китаю? Ведь дело их мощнее, а мы от этого только слабеем, пишет наш слушатель Добрый. Индия – великая страна, как оазис, сохранила свою неповторимую культуру. В век высоких технологий Индия по-прежнему остается фантастической страной, с неповторимой прекрасной древней архитектурой, а главное, с ее философским подходом к жизни, написала наша слушательница Маргарита. В двухполярном мире 20 века США и СССР были великими державами, а сегодня великая ли Индия? Если рассматривать, что она может позволить себе заказы, то может и великая, ибо богатство России как сквозь решето уходит в карманы частников из-за рубеж, пишет наша слушательница Лидия. Великие те государства, которые развивают. Вот такое сообщение от слушателя, который тоже, к сожалению, не представился. Великая Индия может стать лишь в том случае, если ее возглавит индийский Уго Чавес. Еще одно сообщение от непредставившегося слушателя. По духовной культуре Индия великая страна, а по экономическому положению пока еще отстает, написал Георгий из Санкт-Петербурга. Перед величием индийского народа колонизаторы Великобритании и других держав оказались карликами в неоплатном долгу или являются карликами в неоплатном долгу, написал наш слушатель Константин. На нашей грешной земле нет и не может быть великих держав. Знаем мы великие державы. Все их существование закончилось печально, написала слушательница Татьяна. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос, и в понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
В Москве 8:48, вы слушаете «Радио Свобода», и вернемся еще к одной из тем утреннего эфира. Вчера стали известны подробности предотвращения грузинскими спецслужбами незаконной сделки по продаже за $1 млн 100 граммов обогащенного урана-235 российским гражданинам, задержанным еще прошлым летом. Об этом в программе Владимира Крамурзы «Грани времени» говорил независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Насколько правдоподобно выглядит история с продажей, попыткой продажи за $1 млн 100 граммов обогащенного урана?
Это факт. Факт, он по определению правдоподобен. Действительно, есть обогащенный уран. Ну, продать-то его, в общем, хотели, это было то, что называется sting operation или провокация. То есть покупателями выступали, собственно, грузинские спецслужбы. Но продавцы реально существовали, и уран тоже реально существует.
Возможно ли из такого количества урана сделать ядерное оружие?
Ну, никак нельзя, слишком мало. Ну, правда, продавцы говорили, что у них еще есть или нет, неизвестно, но 100 грамм – это довольно много, и, ну, нужно там вообще-то больше 25 килограмм высокообогащенного. Это действительно как бы обогащен до почти 90% по изотопу 235, то есть это вот, это ядерный материал, что называется.
Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской академии наук, руководитель Центра экологической политики, анализирует возможное происхождение урана.
Я уверен, что это не из каких российских арсеналов, а, наверное, все-таки из каких-то исследовательских реакторов. В советское время было около 100 реакторов, научно-исследовательских, в которых был уран, облучался, и можно было получить с помощью там нехитрых методов вот этот самый обогащенный уран в таких вот количествах, там десятки, ну, может быть, первые сотни грамм. Надо сказать, что 100 грамм урана, я сомневаюсь, что это действительно высокообогащенный уран, обогащением 90%, как они говорят, 100 грамм урана не может иметь никакого значения для атомной бомбы. Урановая атомная бомба – это минимум 15 килограмм урана. То есть 100 грамм не сделает погоды и не натаскаешь по такому количеству урана для атомной бомбы.
Депутат Государственной Думы Геннадий Гудков, бывший офицер КГБ, считает полугодичное молчание подозрительным.
На самом деле кража расщепляющих материалов, перемещение через границы является на самом деле опасностью вообще для всей человеческой цивилизации, не только для Грузии, России, Европы и Соединенных Штатов Америки. Мы прекрасно знаем о желании террористов получить доступ к ядерному оружию, к расщепляющим материалам, к грязной бомбе и так далее и тому подобное. В последнее время тема сохранения расщепляющих материалов в России была достаточно актуальна, она и обсуждалась в Государственной Думе, в правительстве. И были приняты меры, вложены определенные достаточно серьезные деньги в меры, которые поддерживаются защиту и сохранность расщепляющих материалов. Не хочу, конечно, отрицать теоретическую вероятность и возможность, она всегда остается в любой стране, но я называю большие сомнения объективность и достоверность этой информации. С учетом нашей большой любви и дружбы, я говорю, к сожалению, об этом в кавычках, не имея в виду народы наших государств, а имея в виду, в первую очередь, может быть, определенные политические силы, очень сомнительным представляется, чтобы грузинская страна так долго и так тщательно оберегала такую страшную тайну.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
8:51 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из неглавных новостей дня и о том, как бараны с нетрадиционной сексуальной ориентацией вызвали большой скандал. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Компьютер, не исключено, становится более близким многим американцам существом, чем семья и друзья. 65% опрошенных признали, что они проводят у компьютера больше времени, чем с членами семьи. 80% гораздо больше полагаются сейчас на компьютер в выполнении самых разных запросов, чем 3 года назад. Интересно, что отношения американца с электронной машиной все больше напоминают любовный роман. В этом романе явно много эмоций, в том числе негативных. Больше половины респондентов сказали, что их последний контакт с компьютером вызвал чувство раздражения, гнева, горечи. Средний американец тратит 12 часов в месяц на устранение разных компьютерных неполадок. Тем не менее, подавляющее большинство считает, что отношения с электронной машиной будут укрепляться. Нью-Йорк вскоре станет родиной первого в мире официального городского презерватива. Нью-йоркские власти, уверенные во всепобеждающей силе бренда, намерены заказать презервативы в фирменной городской упаковке. Что будет на ней изображено, пока не ясно. Городское управление здравоохранения ежегодно распространяет 18 миллионов бесплатных презервативов в различных клубах, барах, маникюрных салонах и даже тюрьмах в надежде предотвратить распространение СПИДа и других венерических заболеваний. Об эффективности этой меры сказать трудно, но, как считает главный врач города, даже в деле борьбы со СПИДом бренд может решить почти все. Нетрадиционная сексуальная ориентация значительного процента бараньей популяции, точнее попытка американского профессора докопаться до причин однополых наклонностей баранов, вызвала не только шумные протесты в США, Великобритании и Австралии, но и угрозы в адрес исследователя, изумленного такой реакцией. С подробностями Ян Рунов.
Профессор Орегонского университета здравоохранения и науки Чарльз Розелли, изучая однополую сексуальную ориентацию у баранов, обнаружил, что эту ориентацию можно выявить по особенностям строения мозга. И тут против выступили активисты движения «За права геев» и «За права животных». Они решили, что Чарльз Розелли работает над созданием средства для исправления баранов-гомосексуалистов, превращения их в гетеросексуалов путем гормонального лечения и вживления в мозг неких чипов. А далее возникли опасения, что ученые попытаются таким же образом исправить и людей-гомосексуалистов. Чарльз Розелли выступил с разъяснением, что сексуальная ориентация человека – очень сложный комплекс, который пока далеко не ясен, а слухи об исправлении с помощью гормонов и имплантов – просто чушь. Вопрос о причинах сексуального влечения, особенно однополого, вызывает много споров. В исследованиях биологических факторов мы использовали овец и баранов, особенно баранов-гомосексуалистов, составляющих приблизительно 8% самцов. Одна группа баранов росла в однополой среде, ну, как это бывает, скажем, в армии. Но выяснилось, что и в этом случае бараны-гомосексуалисты составили все те же 8%. Значит, одна лишь среда не может сформировать сексуальную ориентацию. Тогда гены. Но и здесь, думается, нельзя выделить один определенный ген, ответственный за сексуальную ориентацию. Скорее, это целая семья генов. Если информацию, которую получим путем исследования баранов и других животных, мы соединим с результатами исследования человека, то тогда, может быть, это поможет нам объяснить, как сексуальная ориентация формируется в результате взаимодействия и гормонов, и генов. Специалист по биоэтике, профессор Пенсильванского университета Пол Рут Волпи поддержал своего коллегу-ученого, но выразил опасение, что если действительно удастся раскрыть механизм зарождения сексуальной ориентации и найти средства контроля, то родители, например, могут принять меры к тому, чтобы у них не родился ребенок-гей. Впрочем, считает профессор Волпи, это соображение не должно и не может остановить дальнейшие научные исследования в области сексуального поведения.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг новый сингл группы Fall Out Boy установил рекорд, потеснив на первой строчке хитов журнала Billboard давнего лидера сингл Beyonce Irreplaceable. Только что вышедшая композиция группы, которая называется «This ain't a sin, this is arm race», стала самым популярным за 9 лет новым синглом.
Передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы».
Над программой работали продюсер Михаил Касторов и ведущие Надежда Перцева
и Никита Татарский. И эфир «Радио Свобода» продолжится информационной программой «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Хорошего вам настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.